Пожалуйста, занимайте ваши места. Слава Господу, что мы имеем в Нем победу, имеем в Нем свободу, имеем в Нем жизнь вечную. И все те блага, которые мы переживаем в нашей жизни, мы понимаем, что это то, что дается нам Господом. Хотелось бы с вами вместе порассуждать над Священным Писанием. И хочу обратить внимание на те слова, которые в свое время были сказаны Иисусом Христом, Его ученикам, практически сразу после той пасхальной вечери, которую Он совершал со Своими учениками, после которой уже Он был потом предан, распят. И мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, с 30 стиха, следующие слова. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». По воскресенье же Моем предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики». Может быть, не самое вдохновляющее в какой-то мере слово, потому что мы знаем, чем эта история, в принципе, заканчивалась. Но, тем не менее, хотелось бы порассуждать, какой урок из всего этого для нас преподносит Господь, поскольку мы понимаем, что ни одно из тех слов, которые записаны в Священном Писании, не записано напрасно, все оно имеет свой глубокий смысл, значение для жизни каждого из нас. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Господь дал нам мудрое сердце, чтобы мы могли усвоить те уроки, которые Он преподносит для нас, чтобы мы могли правильно строить и созидать свою жизнь. Если говорить об этих событиях, которые были связаны непосредственно с учениками, представляя себя на их месте, можно сказать, что день, вечер начинался очень хорошо. Они собрались вместе на пасхальную трапезу. Это было радостное событие в жизни любого еврея, потому что для них это был день, вечер, когда они вспоминали о том, как Господь вывел их из Египта, из этого рабства, как Господь благословил их, хранил в пути все чудеса и знамения, которые Он совершил. Это было радостное событие, это было время благодарности Господу. И, естественно, они радовались тому, что не просто они вспоминают о событиях былых, но они радовались тому, что исполняется то обетование, которого ожидали евреи, приход Мессии. И они не просто с кем-то праздновали эту Пасху, они праздновали вместе с Мессией, с Иисусом Христом. И поэтому для них особое значение было в этом событии. И вот там, находясь за столом, Христос начал им говорить о своей смерти, о своих страданиях, о том, что пришло время, чтобы исполнилось то, что было написано. И более того, когда уже закончилась пасхальная вечеря, написано «после вечера», он взял чашу, сказал, что это новый завет в моей крови, которая проливается во искупление грехов. И таким образом учредил новый завет, дал новый символ этого завета, который мы с вами каждый раз, вспоминая смерть Господню, поднимаем, когда мы принимаем, участвуем, беря эту чашу. И для нас это тоже имеет особое значение, поскольку мы также искуплены через кровь Иисуса Христа. И вот Он, сказав об этом ученикам Своим, сказал, что теперь завершилось как бы наше празднование, учрежден Новый Завет, вам дам этот символ, делайте это каждый раз, когда будете в Мое воспоминание совершать эту трапезу. И дальше написано «воспев», то есть с определенной радостью, воспевая, они вышли. И вот когда они идут в таком, знаете, приподнятом настроении, я так представляю, что где-то ученики между собой даже рассуждают, ну раз уже наступает то, что должно исполниться, понимая, что печальное событие, но говоря опять же о том, что было сказано в книге пророка Исаии, пророка Даниила, там упоминается о том, что да, надлежит пострадать, воскреснуть, но учредить свое царство. И они где-то уже, может быть, даже представляли, как они будут при Христе вместе с Ним царствовать здесь, на земле, будут князьями. Вы знаете, у них уже до этого были споры, кто будет по левую, по правую сторону сидеть от Иисуса Христа. И поэтому, естественно, скажем, это было их какое-то такое рассуждение. И вдруг Христос им говорит такие слова, которые они как бы и не ожидали услышать. Он им говорит о том, что «все вы соблазнитесь о Мне». Ну, как-то даже звучит немножко странновато. Что вообще на самом деле означает это выражение «соблазниться о Христе»? То есть будет ли он источником какого-то соблазна? Чтобы более было понятно, поскольку Новый Завет был написан на греческом языке, можно посмотреть на то слово, которое стоит в оригинале. Когда я вам скажу, оно вам, по сути своей, достаточно знакомо. Там стоит в соответствующей форме греческий глагол «скандализа». Откуда произошло русское слово «скандал»? Поэтому, как бы скажем, оно достаточно знакомо, причем на многих языках оно так и осталось звучать, например, на том же английском там и так далее. «Скандал», означающий какое-то возмущение, которое вызвано у человека в реакции на то, что кто-то не оправдал его надежд. Кто-то что-то сделал не так по отношению к нему. Где-то нарушил его права, где-то что-то сделалось так, что причинило огорчение человеку. Он считает, что с ним поступили неправильно. И он это выражает достаточно бурно. Мы говорим, учиняет скандал. Вот, скажем, используем греческое слово, это скандализм. Вот здесь написано соблазниться, но не в смысле того, что Христос стал поводом для соблазна. Соблазниться, а нет, то есть они разуверятся в нем. Это слово можно вот так еще перевести. Потерять веру. Разувериться, разочароваться, что выражается определенной реакцией. Поэтому Христос говорит, вы, другими словами говоря, разуверитесь во мне. И знаете, вот для них это было как-то непонятно. Как, Господи, как мы можем перестать верить в Тебя? Мы же с Тобой 3,5 года ходили. Мы видели все те чудеса, знамения, которые Ты совершал. Более того, мы участниками в них были. Что стоило только одно то событие, когда они там терпели кораблекрушение, и Христос пришел к ним по воде, остановил этот ветер, усмирил море. Петр имел лично опыт хождения по воде, и поэтому, наверное, один из первых, который говорил, «Господи, как я могу в Тебе усомниться? Как я могу разувериться в Тебе? Если кто-то и другой это сделает, но только не я, это точно. Даже на смерть за Тобой готов идти». И Христос говорит, «Я-то знаю лучше, чем все это закончится. Я знаю ваше состояние, знаю ваши внутренние какие-то ожидания, поэтому вы все разуверитесь во мне». Но при этом всем, знаете, в этих словах звучали и слова надежды. Господь не сказал, раз вы во мне разуверитесь, больше не приходите ко мне после всего того, что я сделал для вас. Можете не обращаться, вот такие вы мои ученики-последователи. Случилась беда, и все разбежались. Он сказал, вы знаете что, несмотря ни на что, я вас буду ожидать в Галилее. Это слово «предваряю», это означает «раньше вас уже там буду и буду вас ждать». Поэтому пока вы туда дойдете, в ваших всех этих колебаниях, разочарованиях, я уже вас там буду ждать. Поэтому не переживайте. Не думайте, что вы будете оставлены. Не думайте, что я вот так просто вас отпущу и все на этом. Я хочу, чтобы вы были со мной, чтобы вы исполнили волю Божью в своей жизни, чтобы вы были счастливы. Поэтому вы во мне разочаруетесь, вы разуверитесь во мне, а я вас все равно буду ждать в Галилее. И мы знаем, чем это все-таки закончилось. Они все-таки собрались в Галилее, они встретились с Господом, они получили благословение, более того, они впоследствии, собираясь там вместе, ожидая обещанного Духа Святого, получили крещение Духом Святым и продолжили служение. Но если посмотреть для нас с вами, поскольку мы хотим взять для себя урок определенный, из этой истории, я хотел бы посмотреть, что бывает в нашей жизни, когда мы в подобный период приходим. Когда где-то мы разочаровываемся в чем-то, в том числе и в Боге. Где-то мы теряем веру. Происходит кризис нашей веры. И это то переживание, которое по сути своей, хотя мы находимся вместе, в Церкви Господней, мы вместе славим Господа, мы назидаем друг друга, мы служим друг другу и тому подобное. Тем не менее, это тот жизненный опыт, который каждый из нас проходит по одному. Который должен пройти сам в своей жизни. Потому что мы уникальны, братья и сестры. Каждый из нас есть свои особенности. Хотя мы глобально что-то общее представляем, у нас есть общие доктрины, вероучения, тем не менее, каждый из нас по-своему его осознает. Каждый из нас имеет какие-то свои внутренние убеждения, ожидания, мечты, планы, и они для каждого из нас свои, и поэтому мы по-разному разочаровываемся в чем-то. Мы по-разному реагируем на одни и те же события. Мы по-разному терпим свой какой-то, может быть, кризис веры, и поэтому мы должны понимать, что здесь нету какой-то абсолютно одинаковой для всех дороги. Каждый по-своему проходит, но мы должны это пройти, понимая, что никто другой за нас этого не сделает. Поэтому мы идем этим путем сами, естественно, с учетом того, что Господь по-прежнему ожидает и любит нас, и находится с нами, пусть и незримо, пусть мы где-то, кажется, разочаровались в Нем, но Он говорит, а я вас все равно ожидаю. А я все равно вместе с вами. А я все равно не оставляю вас. Поэтому тема нашего рассуждения – кризис веры или путь, который нужно пройти одному. Правда, сразу хочу отметить, это не то, что обязательно должно случиться в вашей жизни. А то оно как-то, знаете, прозвучит тогда очень печально. И я не хочу, чтобы вы сидели, ожидали, ну когда же этот кризис веры у меня придет, и что мне делать? Это в корне неправильно. Если у вас нормально строятся отношения с Господом, если все идет хорошо, то его и не будет. Но тем не менее, все-таки, как люди, мы можем его иметь. Если мы заранее будем готовы и будем знать, что может быть, когда придет какое-то, может быть, даже искушение в нашу жизнь, Чтобы не было это для нас, знаете, вот как написано в послании Якова, приключение странное. Но чтобы мы знали, что нам нужно делать, почему это происходит и как нужно поступать в нашей жизни. Поэтому в данном случае хотелось бы вместе с вами порассуждать, почему бывает кризис в нашей жизни. Почему кризис веры приходит к нам и что нам делать в данной ситуации. Поскольку в Священном Писании мы часто видим сравнение нашего духовного возраста с нашим физическим возрастом. И наоборот, чтобы было проще понять. Поэтому хотелось бы в том числе провести определенные параллели для того, чтобы мы могли увидеть те механизмы, которые вызывают кризис в нашей жизни. И, кстати, чем уникально Священное Писание, что те принципы, которые изложены в Библии, они применимы как в духовной жизни, так и в физической. И поэтому мы можем руководствоваться этими же принципами, когда мы имеем обычный кризис в нашей жизни физической, и когда мы имеем наш духовный кризис. Библия одинаково помогает нам. И в этом, слава Богу, что Он дал нам такое замечательное слово, которое дает нам ответы на все вопросы нашей жизни. В первом послании апостол Иаков обращает внимание, обращаясь к верующим людям, на таких четыре этапа, четыре периода нашего духовного возраста. Он пишет о детях, он пишет об отроках, он пишет о юношах, он пишет об отцах. Мы не будем сейчас характеризовать каждый из этих этапов, но, тем не менее, эти периоды есть как в нашей физической жизни, так и в нашей духовной жизни. Каждому из этих периодов свойственны свои какие-то особенности и тому подобное. И вот в двух из этих периодов, как в физической жизни, так и в духовной жизни, могут случаться особые кризисы, которые влияют на то, что в дальнейшем происходит в нашей жизни. И первый кризис, который возникает в жизни человека, это тот кризис, который происходит в конце его отрочества, когда где-то вот он вступает в период своего юношества. Это то, что называют подростковым периодом, то, что называют переходным возрастом, вот, и то, с чем сталкивается, и когда мы видим, где-то там эти подростки буянят, что-то там делают, и что-то еще, говорят, ну что с него возьмешь, переходный возраст. Вот, у него, знаете, у кого-то этот переходный возраст затянувшимся бывает, вот, и мы уже там переживать начинаем, что-то долго он переходит. Вот. Но, как правило, обычно этот возраст где-то там с 12 до 18 лет. По идее, после 18 лет, когда человеку исполнилось, уже должно все нормализоваться, он должен быть таким, знаете, утвержденным, сильным юношей, и в духовном смысле в том числе. Почему у детей особо кризисов не происходит, вы знаете, потому что дети только начинают свой путь. Кризис веры происходит тогда, когда вера уже какая-то есть, чтобы с ней кризис случился. Когда мы в начале пути, еще только все начинается, нам гораздо проще взять маленьких детей. У них кризиса веры вообще никогда не бывает. Почему? Потому что они всему легко верят. Сказал папа с мамой так, значит так оно и есть. Вот, сказали, что так и так происходит, значит так оно и будет. У них еще нет даже какого-то жизненного опыта, который бы где-то негативно на них повлиял и в чем-то их разуверил. Но когда они начинают подрастать, где-то они им сказали так, а так не получилось. Уже где-то какие-то сомнения, где-то что-то еще происходит. И вот наступает тот момент, когда мы говорим, случается этот подростковый период или переходный возраст, и у них начинаются какие-то трения с родителями, когда подростки начинают искать себя, пытаются понять смысл своей жизни, увлекаются какими-то различными философиями, хотят узнать что-то новое, они оспаривают то, что говорили родители, не всегда понимают, они по-своему смотрят. И происходит определенный конфликт поколений. То же самое происходит в духовной жизни человека. Когда он только родился свыше, только начинает свой путь с Господом, для него еще многое непонятно. И он усваивает эти знания, он воспринимает все это верой, и он только начинает учиться. И даже если случается какая-то трудность, она легко проходит, потому что, ну, как скажем, в жизни обычных детей, то они поругались, через час они уже мирно, нормально играются дальше, да. То их родители наказали, они обиделись, стоят надутые в углу, смотришь, час прошел, уже они с папой, с мамой обнимаются, все хорошо, прекрасно, замечательно. Вот, уже подростки, там уже другой момент. Иногда там все, закрылся в комнате, я с тобой не разговариваю, да вы меня не любите, вы не хотите и тому подобное. И вы знаете, это бывает и проходим. Мы в свое время через что-то подобное проходили, наши дети проходят, и надо правильно к этому отнестись. Если родители мудрые, они помогут пройти этот период так, чтобы, взяв определенный нужный опыт, этот молодой человек, подросток, стал действительно тем юношей, который сформировал правильные жизненные ценности, которые будут дальше потом вести его по этой жизни. В духовном плане то же самое. Вот тот период начинается, когда человек уже прошел какое-то вот начало своей духовной жизни, у него есть основание, вера и так далее, и дальше начинает более серьезно задумываться, а почему то или иное другое мне говорят делать? А почему именно так нужно? И вы знаете, вот этот конфликт происходит, вот если говорить, скажем, о детях верующих родителей, то он у них примерно совпадает с обычным подростковым возрастом. Ничем не отличается. То же самое. Если говорить о людях, которые только пришли в церковь, независимо от того, какой их физический возраст, тоже наступает такой вот духовный переходный период, вот, когда начинаются тоже вопросы. Как правило, они уже сталкиваются с другой системой. А почему те или иные традиции приняты? А почему те или иные обряды? А почему те или иные правила? А для чего они нужны? И действительно, скажем, вопросы вполне законные, с одной стороны. Потому что каждому поколению свойственны какие-то свои понятия, какие-то свои иногда правила, которые имеют значение в их возрасте или в их время, и которые, может быть, с течением времени менее значимыми становятся для следующего поколения. И здесь очень важно, опять же, иметь правильную мудрость для отцов, чтобы не просто навязать свои правила, но, если они обоснованы Священным Писанием, помочь понять, что это не наши требования, а Божьи требования, которые созидают жизнь человека, и помочь воспринять это как свои жизненные ценности, а не так, знаете, как когда-то поступил Лаван со своим зятем Иаковом. Он говорит, а какое мне дело до того, как ты считаешь? У нас так не принято, вот и все. Мало что ты любишь мою младшую дочь, а сначала женишься на старшей. Ну, вернее, как бы он уже постфактум сказал, когда тот обнаружил, вот и пришел с претензиями. И, конечно же, в корне неправильно, когда подобные отношения начинают строиться и в церкви. Ничего не спрашивай, у нас так принято и все на этом. Или не принято. Правильным является помочь осознать. И тогда этот конфликт проходит и, скажем, не имеет серьезных последствий. Но я бы хотел обратить внимание на следующий конфликт, который, скажем, уже более свойственен для людей духовно зрелых. Вот то, что было с учениками. Они не были новичками. Им было, скажем, ну, знаете, хождение со Христом 3,5 года постоянно это что-то. Ничто другое этого не заменит, как, вот, скажем, тот опыт, который Господь им преподнес, когда можно было на любые вопросы получить ответы, когда они дома вместе собирались, Господь им объяснял Священное Писание, когда Он их отправлял на служение, они имели личный опыт изгнания бесов, исцеления больных и тому подобное. И поэтому они не были теми, которые были не утверждены в вере. Но вот с ними произошло. Это то, что мы называем в обычной физической жизни кризисом среднего возраста. Это вот тот период, когда мы начинаем, скажем так, входить где-то в отцовство, когда мы где-то в середине нашей жизни, ну, если говорить, скажем, об обычном физическом возрасте, обычно где-то это так, в промежутке от между 35 и 55 годами в жизни человека происходит. Вот, у кого-то в 40 начинается, у кого-то 35, у кого-то в 50, у кого-то в 50 уже заканчивается, если начался 35, я не знаю. Тут сложно сказать, опять же, каждый из нас уникален, но этот период имеет место. У кого-то он более ярко протекает, у кого-то меньше, у кого-то вообще его нету, и это вообще прекрасно. Вот, он достаточно хорошо в своей жизни, свои ценности понимает, свое место, и для него нет разочарования. Но это может иметь место. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, это не обязательно, но оно может быть. И опять же, это не какое-то странное приключение, это происходит то, что вполне свойственно, когда человек какую-то определенную переоценку своего опыта в среднем возрасте производит. Уже многие из возможностей, о которых он мечтал в детстве или юности, либо упущены, либо ему кажутся упущенными. Наступают какие-то определенные события в будущем, и, скажем, старость уже не какая-то там, а где-то там, а уже более реально приближающийся период времени, и не каждый человек понимает, а что я как буду делать. И иногда задумываясь о своей жизни, вроде как и ничего и не произошло, что-то еще. Ну, человеку иногда свойственно депрессии, какое-то чувство подавленности, опустошенности. Где-то он попадается в ловушку своей обычной жизненной карьеры, где-то какие-то проблемы в семейных отношениях возникают. И человеку начинает казаться, что все плохо в жизни, что жизнь к нему несправедлива, что он заслуживает большего, а этого нету. Он начинает разочаровываться, получается неудовлетворенность, какое-то непонятное желание чего-то. Работа для него рутинная, в семье все плохо, все надоело, все повседневно. Круг дружеского общения сужается, где-то конфликты с друзьями начинают возникать, все ему однообразно. И, знаете, он иногда строит проблемы на пустом месте, такой человек. И более того, этот кризис иногда делает человека даже непредсказуемым для его самого. То есть он может то в одну, то в другую крайность бросаться. То где-то он замыкается в себе, все, никого видеть не хочу, всем не надоели, я один хочу побыть, все, дайте мне спокойно посидеть и тому подобное. Либо же разбивает какую-то кипучую деятельность, все что-то нужно поменять, все не так, это нужно изменить, это вот так переделать, это еще что-то сделать. И он непонятно, что сам до конца хочет. Где-то, может быть, свои какие-то нереализованные желания на других переносит, свой образ мышления на других переносит, всех видит вокруг плохими, вот, надо их всех переделать и тому подобное. Что-то случается иногда, если мы говорим, опять же, применительно к духовной жизни тоже. в жизни людей, когда наступает какой-то период, те, которые уже несли служение, которые достигли определенного положения, определенного служения, сана, звания, чего-то еще, тут сложно сказать однозначно, но когда уже есть определенный опыт духовный. И вот где-то происходит момент, когда человек оказался в этом кризисе веры, где то, что он ожидал, не совсем до конца исполнилось. Где-то в чем-то он разочаровался, где-то не знает, куда поступать дальше. И опять же он себя что-то так подобно начинает вести. Вот скажем, касаясь учеников, они же ожидали того, что Христос будет царем, земным, физическим. Ожидания не сбылись, все, они разочаровались, даже написано «заволновались», а тот ли он, или ждать нам кого-то другого. Почему же все-таки эти кризисы в нашу жизнь приходят, или с чем они могут быть связаны, скажем, откуда они берут свое начало? Есть здесь несколько моментов. Смотрите, с одной стороны, это может быть как результат еще тех каких-то конфликтов или нерешенных проблем, которые у нас были в нашем переходном возрасте. Они просто затихли на время, казалось бы, остались давно в прошлом, но потом наступает период времени, и они вновь возобновляются. Вы знаете, нерешенные проблемы даже за давностью времени просто так не исчезают. Где-то они накапливаются, и вот поэтому нужно проблемы решать. Нужно не оставлять это просто на самотек и все на этом. И вот что получается, если человек имел в подростковом возрасте, знаете, такой какой-то бунт незаконченный, да, вот, не смог осознать те наставления, которые ему давали родители, не мог понять, почему они важны, не мог для себя каким-то образом сделать вывод и построить правильную систему жизненных ценностей, правильно построить свое мировоззрение, чтобы оно было действительно воспринято им и сделано его жизненной ценностью. Он просто, скажем так, подчинился. Ну, согласился, жил по этим правилам, которые ему навязали, где-то внутри подавив в себе, скажем, вот это какое-то сопротивление, надо так делать, и все. Потом какое-то время проходит, он опять оглядывается и начинает задумываться. А да сколько можно? Я постоянно делаю то, что мне говорят делать. Пора уже начать самому поступать, как я считаю правильным, как один говорил, петь своим голосом, а то все чужими пою. Это один момент. И, соответственно, не успев избавиться от этих когда-то подростковых комплексов, став достаточно зрелым человеком, он опять повторяет что-то подобное. Но другая проблема, которая может быть, это у людей, которые, скажем, прошли давно, нормально прошли подростковый возраст, они достаточно успешны. У них есть другие причины, которые могут тоже повлиять. И, кстати, один из них, как ни странно, это как раз успешность в жизни человека. Как в физической, так и в духовной жизни определенный успех, который есть у этого человека. Если говорить про обычную жизнь, скажем, к этому возрасту люди уже добиваются каких-то достижений в своей профессиональной сфере, имеют определенный статус, и у них возникает, знаете, какой вопрос, а что делать дальше? Куда двигаться? Если это вершина, то что потом после вершины наступает? Как правило, вниз идет, да? И, скажем, чем больше было служение или положение человека, тем сложнее, тем больше этот кризис может ударить по нем. Представьте себе, скажем, когда у человека есть какая-то градация, куда еще стремиться, ему гораздо проще, правда же? Сейчас я там обычный рабочий, потом смотришь, мастером стану, потом, может быть, там начальником цеха, есть куда расти, и поэтому, пока он не дошел, он понимает, еще есть куда можно стремиться. А вот теперь представьте себе, он стал директором завода. И что дальше? А учитывая, что у нас контрактная система, заключили с ним контракт на 5 лет, уже выше, чем директор завода, он не станет. И он, когда приближается завершение этого контракта, начинает волноваться и думать, а как? А что? Если это вершина, что будет после этого? А если кто-то будет, кто лучше меня? А если не продлят контракт? А если другого наймут? Знаете, как тяжело, будучи директором, потом вновь стать начальником цеха? Он начинает воспринимать это, знаете, как чуть ли не личное оскорбление. Это получается, значит, я не такой, значит, я плохой, значит, меня никто уже не уважает, раз меня вдруг директора в начальнике разжаловали. Это ничего не означает, просто есть разные периоды. Есть период, на который он был лучшим директором, есть период, на который, может быть, другой будет лучшим. Он, может быть, себя уже в этом исчерпал, и это ничуть не хуже, когда он где-то дальше может свой опыт передавать. Но для этого человека, который подобный кризис испытывает, это кажется все мрачно, как, а что? Мне нужно менять деятельность. А как меня после этого воспримут? Вот в этом есть определенная проблема. Если говорить о духовной жизни христианина, подобные случаи бывают именно у тех людей, которые несут какое-то такое, знаете, служение, где они возглавляют то или иное служение. Это можно применить к любому человеку. Это может подстерегать и тех, кто является епископами, тех, кто является пасторами, тех, кто является директорами воскресной школы, тех, кто является руководителями хора, тех, кто является ректорами теологического института и все остальное. То есть любого человека это может иметь место в жизни, потому что он достиг чего-то, после чего уже он не может еще еще куда-то выше, а он будет уже дальше ниже после этого. И вот когда какое-то время приходит, вот оно может иметь место. Это не означает, что обязательно случится, но мы должны понимать. И вот данный успех для кого-то может послужить как раз его кризисом веры, если он неправильно отнесется к тому, когда какие-то изменения Господь будет в его жизни производить. Во-вторых, это может происходить тогда, когда происходят естественные физические, физиологические изменения в жизни человека. Ну, проще говоря, мы начинаем стареть. Вот, меняется наша внешность, меняются наши силы, их становится меньше, к сожалению, а не больше. Вот, и не каждый человек может легко это принять. И кто-то хочет оставаться с прежней интенсивностью, по-прежнему вести себя как молодой, что со стороны смотрится немножко странно, но ему кажется это нормально. А вот за что-то берется, но уже сил до конца не хватает, быстрее приходит усталость. Ну, я могу привести библейский пример царя Давида, который уже был достаточно в таком возрасте постарше, ему ближе к 70 было, а он все себя еще молодым воином ощущал. И вместе со всеми ринулся в атаку и чуть не погиб от меча одного из великанов Иесси. Он думал, что он по-прежнему такой же сильный, как когда-то, когда Голиафа победил, ну, уже не тот возраст был. И благо, что были те люди, которые ему защитили, стали, скажем так, заслонив грудью, и в итоге он остался в живых и мог спокойно потом передать свое царство Соломону. И в этом была мудрость. Был период времени, когда он был воин, когда он был полководец, а теперь наступил период времени, когда он должен был стать царем следующего, вернее, отцом следующего царя, а не просто царем-предводителем. Не каждый к этому готов. Но Давид вовремя спохватился вот после такой опасности, и он понял, что надо вернуться обратно и заняться более подробно Соломоном. В-третьих, что может происходить, или из-за чего такое бывает, когда меняется просто-напросто социальная роль человека. Скажем, взрослее, там, из ребенка он превращается теперь в родителя, теперь он уже за детей несет ответственность. Там, скажем, из молодого специалиста на работе становится наставником для других. И не каждый готов к тому, что на него взваливается дополнительная ответственность, которую он берет не только уже за свою жизнь, но и за других людей, и истощается где-то силы, где-то человек вкладывается, результатов особо не видит, где-то кто-то не воспринимает его, и тоже это может прийти как определенный кризис разочарования в его жизни, в том числе кризис веры, кризис его служения. Вот по этой причине всегда хорошо, когда есть те друзья, которые помогут, поддержат, ободрят. Вот почему Христос в том числе своих учеников подвое отсылал на служение, чтобы если один ослабеет, другой мог его укрепить и поддержать. Поэтому очень важно в период жизненного кризиса или кризиса веры, переживая его, провести правильную оценку своей жизни, жизненных ценностей, и не просто отодвигать эту проблему, потому что от этого лучше не станет, а начать ее решать и измениться, просить, если нужно, помощи, продолжать быть в общении с другими людьми. Я не знаю, задумывались вы или нет, почему некоторые уже, скажем так, пожилые люди, да, как мы говорим, старики наши дорогие, бывают улыбчивые, мудрые, добрые, а другие бывают злые, критикующие, не любящие всех, вот. Это зависит от того, как они когда-то в свое время прошли свой кризис среднего возраста, как они восприняли свою жизнь, нашли свое место в ней. И, соответственно, те, которые знали ценность своей жизни, которые знали свое призвание, исполняли, они остаются добрыми, мудрыми наставниками. А те, которые себя не нашли, которые не достигли чего-то, которые и вспомнить-то ничего не могут, что они сделали, вот они такими становятся злыми, все им не нравятся, потому что в какой-то мере они сами себя тоже не нашли в этой жизни. И поэтому приходит разочарование. Вот то самое печальное, что может иметь место. И разочарование это хуже, чем просто переживание какой-то неудачи. Это то, что повергает человека в ныне, в печаль, в рассеянность, в какие-то изменения в его жизни. И понятно, что в первую очередь мы сами бываем виноваты в том, что происходит подобное с нами состояние. Вот опять же, оценивая себя, потому что если мы поймем суть и корень этих проблем, мы сможем их правильно решить. Устраняются последствия, да, но если мы поймем причину этих последствий, то и последствий не будет, если мы причину устраним. Мы являемся источником подобного состояния, хотя вроде как можно не согласиться с подобной постановкой вопроса. Разве не внешние обстоятельства влияют на наши чувства? Разве не события извне повергают нас в подобное состояние? Разве не они нам диктуют, какое будет у нас настроение? Ну, скажем, собрались мы с друзьями на пикник, а тут дождь пошел. Да? Или переехали в другой город в надежде, что будет лучшая работа, а она еще хуже оказалась. Ну так же не мы, это же такая работа, да, там ожидали премию, а нас наоборот ее лишили. Вот. Или еще что-то, да. Вот. Приходит разочарование, мы говорим, ну так они же сделали. Но на самом деле это не совсем до конца так, потому что очень часто у нас бывают завышенные ожидания. Вообще само слово разочарование, оно произошло от слова очарование, то есть это как противоположность ему. Вот. И корень этого слова очарование, чар, вот что означает какие-то чары, да, то есть что-то то, что увлекло человека, где-то им завладело. Даже таким образом, что он не до конца сам не может этого понять. Вот отсюда такое есть выражение, там, чары любви, да, чарующий голос, там, или еще что-то подобное. Вот. И это не только корень этого слова, но чар – это еще и корень многих проблем в нашей жизни. Когда мы чем-то чрезмерно очаровываемся, не применяя мудрости к этому. Есть такое выражение, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Вы знаете, что заставляет нас в какой-то мере очаровываться людьми или предметами или еще чем-то? Наши собственные мысли, ожидания. Когда мы что-то идеализируем, когда мы что-то себе представляем или строим такую картинку, чтобы хотелось, чтобы оно было. И потом мы настолько начинаем верить и очаровываемся тем, что мы придумали, что нам кажется, что это и есть реальность. И это наступает, когда момент нашего прозрения, что это не совсем так. Тогда мы разочаровываемся. Ну, скажем, кто-то для себя уже настолько нарисовал, какой должна быть его, там, скажем, семейная жизнь, да, например, там, скажем, или ожидание той машины, которую он купил. Все, она никогда не будет ломаться, это самая лучшая марка, мне посоветовали, там, немецкое качество, что-то еще. Вот не успел купить, на второй день уже надо ремонтировать. Такое разочарование приходит. Ну как же, только вчера еще ее покупал, новая совсем. А кто-то, обида такая, 10 лет ездит, еще ни разу не ремонтировал. За что, Господи? Потому что нарисовал для себя какой-то идеал. Или, скажем, там, все, я никогда ни с кем не буду спорить, там, в семье никогда. А тут раз не согласие. Жена хочет завести котенка, а он не хочет. Вот. Ну, кто-то идет на компромисс, заводит котенка. А для кого-то это как? Почему так? И тому подобное. Потому что в реальной жизни не всегда происходит то, что на самом деле, скажем, мы для себя задумали. Проблема в том, что иногда мы себе создаем картинку, иногда нам кто-то навязывает эту картинку, вместо того, чтобы трезво оценить. Иногда мы свои способности завышаем, мы думаем, что поем как соловей, вышли, смотрим, какая-то реакция не та. Видимо, в ушах других мы спели как ворона, что тоже, в принципе, неплохо для вороны. Но мы должны трезво себя оценить. Если ворона, будь хорошей вороной, чем плохим соловьем. И в этом есть тоже проблемы. Мы думаем больше, чем оно должно быть, очаровавшись нашей несбыточной мечтой, какими-то определенными представлениями, а потом, разочаровываясь в них, терпим кораблекрушение нашей веры, обвиняя в чем-то даже Бога. В Библии апостол Павел пишет, это послание к римлянам, 12 глава, 3 стих, хороший совет. Не думайте о себе более, нежели должно думать. По той мере, которую каждому Господь дал, и мере благодати, и мере веры, и так далее. Поэтому, когда мы можем трезво с позиции Писания себя оценить, какое мы имеем призвание, что нам Господь дал, мы будем спокойны. Когда мы себя ценим выше, чем мы есть на самом деле, мы вечно будем всем недовольны, потому что, ну, нету того, а мы хотим, а мы должны, а нам обязаны, а мы заслуживаем, или что-то еще. Вот. Поэтому не стоит очаровываться кем-то или чем-то, в том числе касаясь людей. Сегодня есть огромная, скажем, проблема во многих церквях, когда люди настолько очаровываются тем или иным каким-то христианским лидером, проповедником, кем бы то ни было еще, и потом настолько воспринимаешь чуть ли не как Бога на земле. Любое слово ловят, улавливают, и иногда из-за этого потом происходит разочарование, когда оказывается не совсем все так, как они говорят, не совсем все то, что есть, и когда даже другие ему говорят, ну послушай, неправильно, там есть какое-то лжеучение, там какая-то ересь, что-то еще. Да что ты понимаешь, да ты это самое и тому подобное. А потом, столкнувшись реально с проблемой в своей жизни, когда не произошло то, что было обещано, человек разочаровывается, о, Бог не сделал так, Бог что-то еще, а вся церковь вообще плохая, все это переносится на других. Но мы должны понимать, каким бы ни был успешным человек, даже если на тот момент действительно, на самом деле, Бог действует через этого человека, мы должны помнить, что это всего лишь человек. Апостол Петр, когда он пришел к Корнилию, когда Бог через него дал ответ в жизнь Корнилия, он там хотел чуть ли не пасть перед ним вниз, все. И Петр правильно сделал, он говорит, встань, я тоже человек. То есть не отдавай мне того почтения, которое должно быть только Богу. Если бы так все себя лидеры вели, никогда бы не было этого культа личности. Но, к сожалению, есть то, что есть. А мы иногда улавливаясь, к сожалению, потом имеем разочарование в нашей жизни. Если мы говорим о борьбе с разочарованием, мы должны уметь вовремя загасить те разбушевавшиеся чувства, которые у нас появились. Не давать им волю, не подпитывать их какими-то дополнительными размышлениями о постигшем нас несчастье, и не пытаться, скажем, настолько в них погрузиться, чтобы отрешиться от всего остального. Потому что если эта мысль становится для нас настолько навязчивой, что все потеряно, все закончено, мы ничего не достигнем, уже пришли проблемы, уже Господь нас больше не слышит, уже больше милости не будет, больше времени для изменений не будет, то в итоге мы, скажем так, в кавычках, хороним то, что Бог может еще сделать в нашей жизни. все цели, которые Господь нам поставит перед будущим, и мы живем тем прошлым, попадая в это рабство и подобное разочарование. Это не причина для того, чтобы прекратить служение Богу, а это урок для того, чтобы мы могли извлечь, поняв, что не надо думать больше того, чем должно быть, а искать Божью волю. И понимание того, что да, в глазах людей что-то может быть выше или ниже. С точки зрения Бога все имеет одинаковую ценность, потому что все это служение Богу. На разных уровнях, в разных служениях, в разных местах. И Бог нас периодически меняет. В одно место какое-то ставит, в другое место ставит. И в этом случае не стоит останавливаться, даже если где-то было разочарование, но двигаться дальше. И несколько еще моментов, на которые бы хотелось обратить внимание, потому что мы понимаем, что в конечном итоге, даже отношение к другим людям, чтобы мы не разочаровывались, но все-таки правильно относились. Послание 1 к Фессалоникийцам, 5 глава, там есть такой совет, 12-13 стихи, если его суммировать, то он говорит следующее, что мы должны уважать и почитать преимущественно с любовью за дело их, этих людей. Но при этом помнить, послание Иакова, 1 глава, 17 стих, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Светов. То есть, другими словами говоря, мы не самих людей превозносим, но Бога, который наделил их этими дарами. И если так будет, никогда не придет разочарование, если вдруг этот человек неправильно Божьим даром воспользовался. Или же неправильно что-то употребил, что было. Мы понимаем, это человек. Но наша надежда на Бога останется неизменна. Если мы его воспринимаем чуть ли не как прямой голос Божий, к сожалению, это может привести к определенным проблемам в нашей жизни. Поэтому мы должны искать правильный фундамент нашей жизни. И его мы можем найти только в Боге. Потому что он является нашей надеждой. Всякий верующий в него не постыдится. И поэтому Господь нам оставил свою книгу, Библию, которая, в отличие от всех других книг, которые когда-либо писали люди, поскольку она была написана под Божьим водительством, действительно правильно представляет нам жизнь человека со всеми ее особенностями. И поэтому в Библии есть история и разочарование в вере, и восстановление в вере, и убегание от служения, и вхождение в призвание, и послушание Богу, и непослушание Богу, и проблемы в жизни, и наоборот, отсутствие всяческих трудностей. Есть разные события. И когда мы читаем Библию, мы видим, что в жизни есть место разному. Но через все это мы видим, что Господь ведет человека и никогда его не оставляет. Ни в один из моментов. Вот почему настолько важно, чтобы мы действительно основывались на Священном Писании. Тогда будет подобно, как в этой притче, о которой говорил Христос о двух строителях, когда один строил на камне, а другой строил на песке. Вроде одно и то же самое строение, но пришли испытания, которые где-то там колеблют нашу веру. Когда где-то начинается кризис веры. Если человек строил правильно, он перейдет этот кризис веры и продолжит дальше. Потому что он трезво, оптимистично смотрит на жизнь, не предается пустым мечтам, он основывается на Божьем Слове и проходит этот период. Тот, который строил на песке, то есть руководствовался какими-то собственными представлениями, которые где-то были навязаны, в том числе этим миром, к сожалению, он потом и разочаровывается в своей жизни. Самое худшее, что еще может быть в жизни человека, кроме, скажем, вот разочарований где-то в людях, где-то в какой-то, скажем, ситуации, в родных или близких, даже в церкви в какой-то мере, вот, это разочарование в Боге. Потому что, скажем, если все-таки при всех этих трудностях человек хранит веру в Бога, ему гораздо проще проходить через это все, правда же? Но когда вот начинается разочарование в Боге, вот то, что в какой-то мере с учениками произошло, они разуверились в нем. Мы думали, а тут оказалось не так. И знаете, чем закончилось? Все. Какой смысл что-то делать дальше? Пошли рыбу ловить. Говорит, и мы с вами. И вот такая ситуация. Вот иногда что-то подобное происходит. Вот что бывает в этом случае? Почему вообще происходит вот в таком плане разочарование? Разочарование Богом. Опять же, проблемы не в Боге, а в нас. Несколько моментов. Это может быть из-за того, что человек имеет искаженный образ Бога. Знаете, вера предусматривает полное доверие Богу. И доверие означает, что мы воспринимаем его таким, какой он есть, даже если не все нам понятно. Вот в этом и есть смысл веры. Если бы это можно было все объяснить, то это уже была бы не вера, а просто знание. Вера – это восприятие как факт того, что даже невозможно доказать, и стоять на этом. И поэтому мы знаем и мы верим, что Бог вездесущий, справедливый, благой, любящий, добрый. И соответственно, когда мы начинаем возмущаться тем, что что-то не так Бог делает, соответственно, мы ставим под сомнение, а можно ли тогда доверять Богу, как любящему, как заботливому, как вездесущему, как всезнающему, как тот, который дает нам свою заботу. И вот в этом случае получается, мы где-то для себя искажаем образ Божий. И сатана пытается в какой-то мере, в первую очередь, повлиять на то, чтобы для человека исказить образ Божий. Потому что если мы неправильно представляем Бога или разочаруемся в нем, то все остальное уже следует за этим. И вот то же самое, как когда-то произошло с Адамом с Евой. Он пришел и начал сеять сомнения. Знаете, такой вот кризис ихней веры. А действительно ли вам правильно сказал Бог? Знаете, вот обращает внимание, говорит, да ты не думаешь, Бог где-то обманывает. Он тебе сказал, что ты умрешь, но ты не умрешь. Он обманул тебя, он хочет скрыть правду. Поэтому ты не можешь его словам до конца доверять. Дальше он говорит, что он не совсем справедлив по отношению к вам, потому что знает, что если вы вкусите, это будет к лучшему, а он вас специально от лучшего удерживает. Поэтому он несправедливый, он не хочет дать полноту свободы. Более того, он вас и не любит по-настоящему, потому что если любил по-настоящему, хотел бы, чтобы вы были такими же, как и он. А он знает, что вы станете подобны Богу или станете богами. Поэтому это не настоящая любовь, если он вас удерживает. Вот посеял эти сомнения. Ничего не меняется и в наше время. Потому что когда наступает вот такой кризис веры, приходят вот именно такие же сомнения. А действительно ли Бог тебя любит? А действительно ли Он все для тебя сделал? А вот ты молился и там то другое делал, а оно не совсем так получилось. А Бог тебе несправедлив. Вот другим Он так делает, а тебе не сделал. И тому подобное. Но мы должны понимать, что не все всегда нам в жизни понятно из того, что делает Бог. Но Бог остается Богом. Он остается неизменным. И то, что Он любовь, даже если, может быть, мы до конца не ощущаем, это не означает, что так есть на самом деле. Смотрите, мы же не разочаровываемся или не разуверяемся в солнце, когда его не видно. Когда оно спряталось за тучами или ночью. Оно все равно есть. Верим мы в него или не верим, оно все равно есть, и все равно оно дает тепло, все равно оно является необходимым для существования нашей земли. То же самое относительно Бога. Верим мы, что Он есть, не верим мы, что Он есть, Он все равно есть. И в конечном итоге все люди придут к пониманию того, что Бог есть. Печально только то, что некоторые это поймут, когда на суд перед Богом предстанут. И тогда уже будет поздно что-либо менять. Вот поэтому настолько важно хранить упование на Бога. Ну и другая проблема бывает, когда не только сатана, но бывает, скажем, мы сами для себя создаем неправильный образ Бога. И это связано с тем, что мы себе представляем Бога таким, каким Он должен быть в соответствии с нашими желаниями. Вот Он должен так делать, вот Он должен быть так делать, вот Он должен быть таким или таким. Вот, и знаете, вот мы начинаем в какой-то мере манипулировать Богом. Начинаем Ему, как бы скажем, какие-то свои рамки предъявлять. Вот ты должен только так делать в этой ситуации, вот ты должен только так мне помочь, вот только таким ты должен быть и тому подобное. И создав неправильный образ Бога, соответственно, когда получается не совпадает это с нашими ожиданиями, мы начинаем разочаровываться в Боге. Но на самом деле не в Боге, а в том образе Бога, который мы сами для себя создали. Но это не так. Вот почему Бог предупреждал в какое-то в свое время, и то, чтобы не делали какого-то изображения Бога, чтобы в итоге не представляли его каким-то, и образ поведения того изображения переносили в реальности на Бога. А с другой стороны, чтобы действительно понимали, что Бог непознаваем настолько, чтобы человек все мог о нем знать и понять, чтобы во всем разбираться. Есть какие-то вещи, которые мы не способны вместить, но это не означает, что Бог перестает заботиться о нас. Вторая проблема, которая может иметь место, что приводит к разочарованию в Боге, когда мы вообще имеем потребительскую веру. То есть, до тех пор, покуда Бог дает, все прекрасно. Помогает Бог со здоровьем, замечательно. Помолились, Бог помог с финансами, с работой, прекрасно. Но как только вдруг что-то не приходит, то, что мы ожидали, или, скажем, одного исцелило, а нас нет, вот тогда начинается недовольство Богом, обида. И у нас получается вера, знаете, такая вот чисто потребительская. Я верю в Бога до тех пор, покуда все хорошо. Покуда Он мне дает, покуда Он выполняет мои желания. И проблема в том, что это неправильно. Как вот когда-то Месах, Сидрак и Авденаго говорили. Как бы Бог ни ответил, избавит нас от огненной печи. Не избавит. Мы все равно продолжим сохранять Ему верность. Ну и последнее, вот касаясь именно разочарования в Боге, что может быть тогда, когда человек не хочет быть послушным Богу. И он хочет быть своевольным. И его своеволие, к сожалению, приводит к тому, что он нарушает отношения с Богом, и где-то он начинает разочаровываться Богом, не понимая, почему Бог так или иначе с ним поступает. Уже сегодня вспоминалось, но еще раз хочу обратить внимание, книга пророка Исаии, 45 глава, 9 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук?» Знаете, проблема глины в том, что она все это видит с другой перспективы. Или, в общем, сказать так, она вообще никакой перспективы не видит. Она ощущает, ее мнут. Ее где-то там крутят, где-то там в печь обжигать поставили. Она не знает, чем все это закончится. Что в итоге получится прекрасный сосуд, который будет в использовании. Вот Писание сравнивает нас с сосудами. И говорит о том, что вы должны быть теми сосудами, которых Бог может использовать. Но для того, чтобы Бог их использовал, сначала нужно, чтобы этот сосуд получил форму, сформировался, был закален так, чтобы он от той воды, которую в него поместят, или чего-то еще, не разрушился. И поэтому для этого Бог нас где-то формирует, через что-то проводит, где-то через какие-то шероховатости снимает, через какие-то там сложности учит нас чему-то. Вот как в первом послании Петра написано, что сейчас, претерпев какие-то скорби, да, если нужно, даже от различных испытаний, искушений каких-то, мы в итоге будем даже драгоценнее, чем золото, испытываемое огнем. И это будет к похвале, к чести, к славе в явлении Иисуса Христа. Поэтому мы должны понимать, что происходит, если человек разочаровался в Боге. Буквально в нескольких словах. Во-первых, человек перестает молиться. Это сказывается. Вот если вы заметили, что где-то у вас прекращается общение с Богом молитва, значит, это уже какие-то признаки вот такого кризиса духовного среднего возраста. Почему так происходит? Он говорит, а какой смысл молиться? Все равно будет то, как Бог задумал, все равно ничего не поменяется, все равно он не отвечает, как я хочу, и поэтому смысл тогда мне в этой молитве. Но человек не понимает, что молитва – это не просто прихождение к Богу со списком нужд. Вот, Господи, у меня есть 13 пунктов, там 14 или 15, и все на этом. Нет. Конечно же, мы открываем наши нужды перед Богом, это в том числе. Но молитва – это еще и просто общение с Богом. Это рассказать то, что есть у нас на сердце. Это поделиться с ними нашими радостями, с ним нашими радостями и горестями. Это воздать ему хвалу и благодарность. Это молиться о ком-то другом, ходатайствовать и тому подобное. И через это приходит Божья сила. Через это приходит прощение грехов и тому подобное. Далее человек перестает читать Библию. Раз он разочаровался Богом, он разочаровывается и его словом. Оно просто перестает его интересовать. Какая разница, что там Бог делал по отношению к другим людям? Человек начинает привыкать к своему одиночеству. И он говорит так, Бог меня бросил, я остался один, больше никого другого нету, и другие люди мне теперь не нужны. И начинает приходить чувство одиночества. Вот почему настолько важно не поддаваться на это чувство? Потому что через наставление, через назидание друг друга, через общение мы сможем пройти через это. Если же мы сами себя со своими мыслями оставляем, это еще больше возможностей для того, чтобы сатана нас мог где-то угнетать. И в итоге у человека исчезает желание духовного общения, в это же самое время активизируются его мирские друзья, которые где-то еще больше и больше его увлекают, и заканчивается это все тем, что последние барьеры, которые где-то останавливали человека в том, чтобы не согрешать, падают. А какая разница, делаю грех, не делаю грех, вот делаю, что хочу, и все равно ничего от этого в моей жизни не меняется. И в итоге себе человек сначала позволяет маленькие грехи, потом все больше, больше. И в итоге, скажем, дверь в его жизни открыта к тому, что в итоге заканчивается глубоким духовным падением. Что нужно сделать, чтобы преодолеть кризис веры? Несколько буквально моментов. Первое – это разобраться с духовными мотивами. Задать себе вопрос, почему вообще мы стали христианами? Потому что как раз с этого начинается и понимание Бога, и понимание нашего кризиса веры. Если мы стали христианами ради только каких-то собственных благ, ну скажем, если бы, ну я не говорю о том, что ученики так думали, но если бы, например, кто-то думал бы, я стал последователем Христа, потому что хочу сидеть по правую сторону, когда он царство на земле установит. Быть, скажем, там премьер-министром, ну в крайнем случае вице-президентом там, или еще кем-нибудь. Естественно, что это было бы в корне неправильный подход. Но если мы правильно понимаем, то в первую очередь мы становимся христианами, потому что мы понимаем, что Бог есть Бог. И мы не можем не признать факт Его существования. Если мы признаем, что Бог есть, соответственно, мы понимаем, что Бог учредил те или иные принципы в этой жизни. Мы понимаем, что мы согрешили перед Ним. Мы понимаем, что наказание за грех – это смерть. И есть единственная возможность, чтобы не быть наказанным, это получить от Господа прощение. Получить от Него жизнь вечную. И таким образом, понимая, что Бог есть, что Он является истиной, мы приходим к Нему для того, чтобы иметь правильные с Ним отношения. Мы понимаем, что Бог есть любовь. И в первую очередь, эта любовь была доказана через смерть Иисуса Христа на кресте. Мы понимаем величие Бога, мы понимаем Его суверенность, мы понимаем, что все то, что Господь делает, Он делает не просто так. Есть определенная цель, есть определенные принципы, почему это происходит в нашей жизни. И в конечном итоге это нужно для того, чтобы чему-то нас научить и подготовить. Как когда-то, касаясь даже Иова, когда пришли эти испытания в жизни, он говорит, ну, если я верю в Бога, неужели только я должен доброе принимать? Но и злое, потому что, видимо, в чем-то есть смысл, почему Бог допустил подобное. И правильно когда-то сказал ему в итоге его четвертый друг, самый молодой из тех, которые пришли, Илиуй, это книга Иова, 37 глава, 23 стих. Он говорит так о Боге, «Вседержитель». Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Это очень важный момент понять. Даже если бедствие происходит в нашей жизни, это не угнетение со стороны Бога. Это что-то то, что нужно для того, чтобы в итоге мы могли иметь благословение в конечном итоге в нашей жизни. Мы должны продолжить иметь общение с Господом. Не уходить от Него. Даже если пришли проблемы, даже если пришли трудности – потому что только Он восстанавливает в нашей жизни надежду. 61-й Псалом, 6 по 9 стихи. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». То есть это побуждение заставить себя, напрячься, сделать это. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, и крепость силы моей, и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Поэтому продолжайте общаться с Богом. Изливайте перед Ним сердце свое. Даже если вы в чем-то разочаровались, даже если вы где-то на Него обижены, скажите Ему об этом. И вы почувствуете тот мир и покой, который Он даст. Потому что Он любящий, Он принимающий, и Он ожидающий, как учеников. Да, вы во мне разочаровались, а я вас все равно ожидаю в Галилее. Да, мы где-то разочаровались, а нас Господь все равно ожидает. И Он говорит, приходи ко мне, расскажи, открой свое сердце, я ваше прибежище. И продолжайте исполнять то служение, которое дал Господь для вас. Для преодоления вот этого духовного кризиса среднего возраста необходимо знать, исполнять то служение, которое на данном этапе ожидает каждого из нас. Именно осознание того, что мы действуем в соответствии с Божьей волей, дает нам уверенности и силы, даже если приходит разочарование. Вспоминая того же пророка Илию, была проблема. Он думал, ну вот уже ж казалось бы, ну куда дальше, уже ж все, народ увидел явление Божьей славы, пророки Ваалы уничтожены, весь народ говорит, Господь есть Бог, Бог послал дождь, Бог эту жертву огонь с неба послал, пожрал, которая там была приготовлена. То есть все замечательно, но не произошло то, что он ожидал. А кому дальше тогда нести служение? Все равно все вернулось на круги своя. Все равно народ потом вернулся обратно. Все равно Изавель там ищет меня убить. Пошел под можжевеловый куст, все, Господи, забери мою жизнь. Я никому не нужен, я остался один. Бог говорит, хорошо, теперь твое служение не заключается в том, что ты должен быть уже как такого рода пророк. Есть что-то другое, что ты должен делать на данном этапе. Но сначала, чтобы его успокоить, он дал ему выспаться, да, помните, покормил несколько раз, дал ему прогулку в 40 дней к горе Божией. Там дал возможность высказаться ему, причем дважды. Один раз, наверное, на всех этих эмоциях высказал все, что у него накопилось, даже сам себя не слыша. Потом спокойно рассказал, что на самом деле произошло, как он понимает. А потом Господь говорит, на данном этапе у тебя следующее служение. Не ходи больше к этому царю, пойди, найди Елисея, помажь пророки вместо себя, подготовь его на свое место. Будь этим духовным наставником, отцом. И знай, что твое время служения пророка заканчивается, его начинается, и ничего в этом плохого нету. Передай служение, будь для него наставником. Поэтому настолько важно знать Божью волю. И хочу завершить словами апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 5 глава, 1-5 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не этим только, но и хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья сделалась в сердца наши Духом Святым данным нам. Пусть Господь поможет каждому из нас пройти наши кризисы веры, среднего ли возраста, подросткового ли возраста, духовного ли, физического ли, но так, чтобы в итоге наша надежда на Бога не постыдила нас. А если мы на Бога надеемся, никогда эта надежда не постыдит. Давайте помолимся об этом.